кошелек. Звон денег в каждой новости.
Реальный ВВП стран Большой Двадцатки упал почти на 7% во втором квартале этого года. Это рекордный показатель за все время подсчетов во время пандемии коронавируса. Единственная страна G20, чей ВВП увеличился – Китай. Его экономика выросла на 11,5%. А наиболее пострадавшей страной стала Индия, где спад превысил 25%. Разобраться в этом и еще нескольких экономических вопросов нам поможет ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Никита Иванович, подъем в Китае связан с тем, что все ограничительные мероприятия там начались раньше и, соответственно, начали сниматься тоже раньше, чем в остальном мире. Только с этим связано быстрое восстановление или есть еще причины?
Ну, в основном, конечно, с этим, потому что они первые попали под удар коронавируса, первые приняли на себя вот волну пандемии. Наиболее такие жесткие меры принимались тоже, в первую очередь, в Поднебесной. Такой, получается, выигрыш во времени, он и привел к тому, что экономика Китая стала восстанавливаться быстрее, чем все остальные. Ну и, естественно, сыграла свою роль еще и политика денежных властей, и бюджетная поддержка. В данном случае Китай действует так же стандартно, как и многие другие правительства и центральные банки в других странах. И, может быть, только различие в масштабах. Действительно, поддержка масштабная. Но, тем не менее, квартальные темпы, они еще малопоказательны, потому что в целом, конечно, пока еще экономика только-только возвращается на докризисные рубежи. И по итогам года все-таки в Китае даже по наилучшим, наиболее оптимистическим прогнозом ВВП составит около 2% прирост. Это практически втрое ниже, чем в прошлом году, что, естественно, будет сопряжено с определенной напряженностью в социально-политической сфере, с напряженностью с рабочими местами и массой других рисков, которые могут реализоваться. Один из рисков, который на сегодняшний день держит напряжение международную финансовую общественность, скажем так, участников финансовых рынков, это то, что из 4 с небольшим триллионов юаней выпущенных облигаций корпоративных, практически почти 3,6 триллиона должны быть предъявлены к погашению в конце текущего года. А это означает автоматически достаточно высокий риск дефолтов, пока с непонятной вероятностью их реализации. Поэтому у Китая при всех вот этих позитивных новостях, обусловленных восстановлением экономики на докризисном уровне, тем не менее, риски сохраняются достаточно существенными.
Никита Иванович, а нас вот сейчас опять стали пугать второй волной коронавируса, то ли пиком первой волны, и экономика, не успев отправиться от прошлых ограничительных мер, вообще готова к новой волне, к новым ограничениям?
Сейчас вот однозначно сказать очень сложно. В целом, конечно, глобальная экономика находится под риском вот этого самого второго пандемического витка. Для всех, не только для, скажем, Соединенных Штатов, Японии, там, Китая, но и для России тоже сохраняются такие существенные риски более длительного восстановления. Естественно, восстановление уже началось во многих странах. Может быть, мы увидим даже квартальные позитивные темпы, положительные темпы в этом еще в этом году. В Российской Федерации, очевидно, очищенные от сезонных колебаний квартальные темпы 3-4 квартала могут оказаться положительными. Но, тем не менее, риски коронавирусной инфекции, повторных пиков заболеваемости, они будут накладывать свой отпечаток на экономическую динамику, и процесс восстановления будет, конечно, более растянутый во времени. Собственно, с этим уже сталкиваемся сейчас во многих европейских странах. Мы видим, так сказать, какие-то локальные такие вспышки пандемии. Поэтому тут нужно крайне внимательно ко всему этому относиться и, естественно, оценивать все риски весьма-весьма серьезно.
Нужно быть готовым ко всему. Никита Иванович, давайте перейдем еще к некоторым другим новостям. Вот жители Белоруссии в августе забрали из банков больше 1 миллиарда долларов. Все из-за известных протестов. Вот это ли сейчас главная проблема для белорусской экономики или есть что-то более значимое?
Ну, я бы сказал так, что вот ослабление такое рубля, естественно, оно является проблемой для белорусской экономики, но во многом это отражение той неэффективной экономической модели, которая на сегодняшний день в экономике страны сложилась. Очень сильная доля государственного сектора, это и довольно слабое развитие средних и малых предприятий, это большая доля реэкспорта, много всяких других, так сказать, проблем. Поэтому, конечно же, экономика экономика, она требует перезагрузки в целом. И это было очевидно еще задолго до протестных всех движений, и, собственно, да и задолго до выборов президента Беларуси. И, собственно, вот эта вот разность в моделях, она и препятствует более плотной, интенсивной и успешной интеграции экономик России и Беларуси. Но реакция людей на политическое событие в республике, естественно, отразилось на курсе рубля, и здесь на экономическую иногда несуразность вот этой самой модели. Наложились еще, естественно, политические события, и тогда белорусский рубль полетел резко вниз, хотя, надо дать должное, что он все-таки плавающий, Национальный банк не предпринимает попыток какой-то его безудержной поддержки. Но, тем не менее, 15% золотовалютных резервов страны за месяц сократились. Сейчас это меньше 8 миллиардов долларов, а впереди до конца года выплаты по государственному внешнему долгу на 3,6 миллиарда. Эти две цифры не определяли аппетит многих игроков валютного рынка международного к временному ослаблению белорусского рубля, что и с успехом в кавычках производили. Но сейчас вот я думаю, что этот вот, по крайней мере, роль этого фактора ослабление валюты будет спадать, потому что мы все стали свидетелями новости о том, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в объеме до 1,5 миллиарда долларов, который как раз может использоваться для стабилизации и ситуации с валютным резервом, и с выплатами по внешнему долгу. Естественно, это отразится на снижении аппетита к ослаблению белорусской валюты со стороны крупных валютных игроков, ну и стало быть, по крайней мере, вот этот вот чисто финансовый, монетарный фактор ослабления белорусского рубля, он существенно снизится. Но, тем не менее, конечно, ключевым остается температура политической ситуации в стране и, естественно, шаги всех участвующих сторон в направлении достижения какого-то приемлемого компромисса без острых, тем более, каких-то силовых действий.
Понятно. И, Никита Иванович, перейдем к последней теме. В России стали больше брать ипотеку. Вот объем таких кредитов вырос в августе на 59%, что, собственно, стало рекордом в истории рынка. А вот сейчас, в условиях коронакризиса, насколько вообще гражданам безопасно брать ипотеку?
Ну, вы знаете, здесь ведь надо иметь в виду, что вот как раз вот этот вот августовский прирост ипотеки, он был связан, конечно, с реализацией льготной программы, где ставка 6,5%, а первоначальный взнос ограничен 15%. Стало быть, он в среднем составляет где-то 330-380 тысяч рублей. Для многих, конечно, и это тяжело, но тем не менее люди, видя такие условия со ставками, естественно, пытаются решить свои насущные жилищные проблемы. Кроме того, ведь и в других тоже банках они подтягивают свои ставки куда-то там льготно. Средняя ставка сегодня по ипотечному рынку это чуть-чуть выше 7%, 7,28%. Во многих уже лидерах ипотечного рынка ставка ниже вот этой самой кредитной 6,5%. И поэтому вот разнообразие такого рода опций, которые предлагают на ипотечном рынке, оно, естественно, стимулирует людей к тому, чтобы решать проблемы. Но здесь тоже себя особо обнадеживать не стоит, потому что, да, несмотря на вот этот самый рост, важно понимать, что он крайне неравномерно распределен по Российской Федерации, потому что, скажем, четверть всего августовского прироста ипотеки, рекордного, бесспорно, это почти 60% выше, чем в прошлом году было в этом же месяце. Четверть вот этого самого прироста взяли на себя москвичи. А если верить основания этому нет оценкам игрока на ипотечном рынке Дом РФ, то даже если ставка будет 0% по кредитам ипотечным, то состояние доходов населения позволит брать ипотечный кредит при нулевой ставке не более чем 60%. Поэтому здесь у нас еще, конечно, есть масса вопросов. И то, что сейчас вот люди берут, это все-таки связано с этим снижением ставки и вообще льготными условиями по этим самым государственным программам. При этом надо отдать должное банкам, они достаточно взыскательно смотрят на кредитное качество тех заемщиков, на способность обслуживать кредиты, которые выдаются. И, собственно, общая оценка сейчас и регуляторов, и многих банкиров, работающих на этом рынке, такая, что и пузыря на этом рынке ипотечного кредитования сейчас нет. И это, кстати, оценка только что была подтверждена руководством Минстроя России. Раз нет риска возникновения пузыря, то и риска избыточной такой вот просроченной задолженности, которая может возникнуть по этим ипотечным кредитам, тоже пока не слишком видно. Но, тем не менее, взыскательности требований с банком к заемщикам, несмотря на все вот эти вот успехи льготной ипотеки, она может, конечно, уже с четвертого квартала начать притормаживать рост вот такого ипотечного рынка. Но, тем не менее, рынок ипотеки в целом останется, конечно, и в этом году, и в следующем приоритетным сегментом-драйвером для динамики всего рынка розничного потребительского кредитования. Это бесспорно.
Угу. То есть кредитного пузыря пока можем не опасаться?
Кредитного пузыря на рынке ипотеки пока мы можем не опасаться, но и таких вот каких-то сверхвысоких темпов прироста его тоже ожидать, наверное, затруднительно. Хотя ипотека останется драйвером, который будет определять в основном, в общем и целом, всю динамику на рынке розничного кредитования, то есть кредитования населения, кредитования граждан.
Спасибо вам, Никита Иванович, за разъяснение. О последних главных экономических событиях нам рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.